Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 3 марта, суббота, и мы продолжаем наши экскурсии в область эволюции человеческого мозга. Сегодня мы продолжаем с вами начатую уже две передачи назад тему, связанную с эректусами, то есть теми самыми эректоидами или, значит, теми самыми интересными существами, которые назывались пятикантропы. То есть это такие наши предки, очень ясные, очень хитрые, очень многочисленные, потому что после вот эпохи австралопитеков они, как, именно они разбежались по всей планете, и часть из них почти дожила до наших времен, хотя в основном они исчезли где-то 300-400 тысяч лет назад. Среди этих популяций миграции составляли колоссальную роль. Я рассказывал на прошлой передаче о том, как они разбегались из своей первородины, из Африки, и постепенно, двигаясь методом вытеснения наиболее агрессивных и наиболее умных, создавали стабильные популяции посредственностей, которые, собственно говоря, и заложили основы человечества по всей планете. Они расселились везде, и в Европе, и в Африке, и в Азии, и вплоть до Тасмании на всей территории. И впоследствии, конечно, смешивались, естественно. Естественно, были не одна миграция. Я думаю, что эректоиды мигрировали минимум два раза, а то и три. Ну, и о себе оставили очень много следов, которые сейчас позволяют идентифицировать их. Это были довольно разумные существа. Напомню, с мозгом от 800, там, с небольшим, до 1200 грамм. Это очень много, поскольку сейчас больше населения Африки, в общем-то, в этих пределах коренное и имеет мозг. То есть это вполне человеческий мозг, хотя назвать его человеческим нельзя. Почему? Потому что есть эволюция, связанная с увеличением массы мозга, а есть эволюция, связанная с изменением внутренней структуры. То есть и в той, и в другой, и в одинаковой массе может быть две разных конструкции. В этом-то все и дело. То есть конструкционно соотношение отделов полей мозга является ключевым. Поэтому, например, какой-нибудь и 1200-граммовый мозг, то есть это верхушка эректусов человека прямоходящего, может оказаться совершеннейшим гением. Ну, таким записным у нас считается Альберт Эйнштейн именно с такой массой мозга. То есть в данном случае не масса определяет, а определяет комбинация структур внутри мозга, то есть что, собственно говоря, в этом самом мозге происходит. И вот для того, чтобы в этом мозге происходило позитивное, то есть хорошее, о котором все любят поговорить, потребовалось еще почти 2 миллиона лет, потому что отбор шел не столько по увеличению размеров мозга, как мы говорим, и современные сапиенсы есть с мозгом 1200 грамм, им ничто не мешает быть главами корпораций, Альбертом Эйнштейнами, великими писателями и прочего. У Франца, кстати говоря, было меньше, почти на 200 грамм, там килограмм 20 грамм. То есть это говорит о том, что в основе лежит не столько масса, хотя она имеет значение, я об этом многократно говорил, что вероятность людей головастых, то есть с большим мозгом, в 4 раза больше стать гением или талантом, чем людей с маленьким мозгом. Но это не запрещает людям с небольшим объемом мозга быть талантливым или гениальным. Ну, то же самое у нас и с эректоидами. То есть это тот самый мозг, который позволял адаптироваться почти к любым условиям. Он еще не был приспособлен думать в нашем понимании, но уже мог приспособить своего обладателя почти к любым условиям. И это страшно важно. Именно это стало расселением. Мы не видим планету Земля, ну, скажем, хотя бы за исключением Америки. Ну, сами понимаете, это вообще дикие места. Туда люди попали очень поздно и до сих пор там ведут довольно дикий образ жизни, судя по тому, что мы слышим и видим оттуда. Но вот на несколько миллионов лет позднее, чем в Евразии. Ну, поэтому надо делать, соответственно, скидки, не судить их очень строго. Вот. А вот все остальное, вся эта остальная территория, также ведь и не была заселена австралопитеками. Не расползлись, они жили в раю, потом подвымерли, оставшиеся те, которые приспособились к новым условиям, имели соответствующий мозг, который выдержал искусственный и естественный отбор, трансформировались в результате жесточайшего отбора в эректоидов, то есть человека прямоходящего, и расселились. Вот о чем идет речь. И вот эти расселенцы, то есть их очень много видов, я перечислял в прошлый раз, они ценны-то тем, что их мозг уже оказался пригоден для того, чтобы расползаться по планете. Но при этом расползались они неравномерно, я говорю, в несколько этапов, довольно долго, и при этом, чем дальше от места своего формирования, тем крупнее становился их мозг, потому что, еще раз говорю, принцип был выдавливания асоциальных, ну, тех, которых мы сажаем в тюрьму или гуманистично по американским законам убиваем, и других, которые были слишком умные и наносили огромный вред социальной структуре стабилизированного сообщества. Ну, зачем нам новые мнения? Нам и старых достаточно. А вот вред, который наносили, сколько у них всяких мыслей возникали, в том числе и неправильные, что и сейчас происходит во всем мире, их быстренько или аннигилировали, или изгоняли. И вот эта популяция отщепенцев, слишком умных, слишком агрессивных, то есть самых полиморфных, подчеркиваю, самых изменчивых, перемещалась на новой территории, где опять создавал стабильную ситуацию, стабильную популяцию, которая стабилизировалась, прекрасно жила, все хорошо, размножались, все там. В общем, ну, современная Европа. А вот этих вот мерзавцев, которые опять слишком умные и слишком агрессивные, опять изгоняли. Вот они так этапами расползались по всей планете. И чем дальше от первородины, тем мозг крупнее. То есть это говорит о том, что изменчивость и жесткий отбор являются движущей силой эволюции. В те времена оно было не менее действенным как в отношении естественной эволюции, то есть адаптивным изменениям, так и в отношении социальной эволюции, то есть изменением социальных отношений внутри вот этих мигрирующих популяций. Следов этих людей очень много, и в прошлый раз нам не удалось остановиться довольно забавной, интересной историей, только слегка коснуться, связанной с синантропами. То есть, ну, понятно по названию, что эти синантропы – это люди, которых нашли в Китае. То есть, это те же самые эректусы, но с другим названием, которые, в конце концов, дошли до Китая, то есть современного Китая. Территория, конечно, не такая ограниченная, там намного все сложнее, но, тем не менее, они добрались до Китая, и там образовали большие популяции. Ну, поскольку, как я вам говорил, там промискуитет, то есть всеобщая семейная жизнь а-ля шведская земля, и каннибализм были делом затрапезным, то есть простым, естественным, то в основном друг друга ели. Ели беспощадно. Если сейчас это имеет скрытые формы, ну, например, поставить какие-нибудь отравленные ножки Буша, например, в Российскую Федерацию, или лекарства проверить на каких-нибудь лопоухих российских мамках в центрах перинатологии, ну, то есть скрытая форма уничтожения людей, то раньше все было попроще, как любят говорить, честней и откровенней, то есть спокойненько те люди, которые сталкивались в популяционных войнах с другими эректоидами, спокойненько их съедали. Поэтому, кстати говоря, вот эти синантропы, их найдено было очень много. Это невероятный объем. Это к вопросу о тех, кто все время страдает от недостатка переходных форм. Какие переходные формы? 40 особей было найдено синантропы. Это в пещере Джоу-Кудянь была найдена огромная подборка, феноменальная, вот, где было очень подробно все исследовано, описано. Но, к сожалению, у нас остались только описания. Почему? Потому что началось это все с того, что в 1927 году два шведа, Андерсон Болин и Дэвидсон Блэк, значит, нашли зуб. Ну и отправились к специалистам, значит, этот самый вот Дэвидсон Блэк был специалистом, который работал, на самом деле, в университете в Пекине. Он посмотрел, говорит, ну, в общем, я с такими вещами сталкиваюсь. Знаете, здесь китайцы торгуют этими зубами, значит, продавая как зубы дракона, ну, в аптеках. Китайцы любят всякими, скажем так, идиотическими способами лечиться. Ну, их много, и можно себе позволить. Убыток там на очередных зубах дракона из синантропов там в миллион человек никто не заметит. Поэтому медицина такая, очень успешная. Вот. Но он говорит, что я видел в аптеках, начали ковырять, выяснилось, где эти лекари, с позволения сказать, собирают эти самые зубы дракона, которые оказались зубами синантропа. Ну и быстренько нашли эту самую пещеру Джоу-Кудянь, которая, собственно говоря, и стала сокровищницей. И 40 особей – это колоссальный материал. Черепа, конечно, были побитые. Именно по черепам синантропов был сделан вывод, к сожалению, однозначный. Мозг был вкусный, и его ели сами ближайшие родственники этих самых синантропов. Но зато были и другие всякие интересные находки. Дело в том, что в этой пещере очень был большой культурный слой. И это очень прояснило мозги исследователей в 20-30-х годах. Оказалось, что там жгли эти самые синантропы огонь. Откуда взялись все эти истории поддерживания огня, как они там, бедные, бегали с горшочком, за веточкой и прочая всякая ахинея. Вот эта вся романтическая история писателей на самом деле построена на той самой находке, которая произвела впечатление на всех, ну, включая известных английских писателей, в том числе и авторов всяких замечательных романов. Дело в том, что в этой пещере был найден культурный слой, в котором костерок горел так долго, что образовался слой пепла в 6 метров. То есть легко понять, сколько тысячелетий это все горело. А поскольку ценность углеродных остатков состоит в том, что они сохраняют, ну, даты хорошо, там есть способ датирования, простейший довольно, ну, то есть примитивный довольно. А потом и проверенный, оказалось, что 500 тысяч лет костерок горел. Ну, хорошее время. То есть за это время можно много было чего обдумать и много кого из соседей съесть. Ну, то есть, таким образом, китайские синантропы, они не только дали огромный материал, но и показали, что не просто огонь, а его поддерживание было, в общем, социальной системой, социальным интересом, который поддерживался. Мозги у них, кстати, были не гигантские, хотя были выше, ближе к верхней границе, чем к нижней. То есть, в основном, несмотря на расколотые черепа, удалось восстановить объем эндокастов. Он оказался от килограмма до килограмма 100 грамм. То есть, это верхняя граница практически эректоидов. Ну, надо сказать, что, к сожалению, эти бесценные находки были утрачены. Дело в том, что в 1937 году корабль то ли японцы потопили, то ли японцы сожгли. Ну, это характерно для высококультурных наций, уничтожать археологические культурные следы. То есть, ну, как сейчас в Сирии, там все самые высококультурные, высокодуховные сторонники различных религиозных течений уничтожают культурные ценности. Это явный признак духовности, который демонстрировали в 1937 году и японцы. Говорят, то ли они сожгли все еще на земле, то ли утопили корабль. Восстановить этот бесценный материал 40 особями синантропов так и не удалось. Ну, поскольку китайцев много, они роют землю часто. В 1963 году они Лантянь в провинции нашли, значит, еще кое-какие останки, которым около 1 700 000, около миллиона лет, и мозг там был довольно примитивный, то есть это говорит, что там несколько было явно миграций в район Китая, и был около 780 грамм. Это все здорово, ну вот, но относительно долгое время было мало находок по гомо эректусу, имеется в виду следовых находок. Ведь интересно получить не просто как бы находки скелета, но и следы их бипедального движения. То есть, а как дело-то происходило? Потому что, как говорил уже на австралопитеках, по которым нашли много, большое количество дорожек таких следовых, следовая дорожка много чего дает, и дает антропологу и любому следователю, ну, потому что человек ходит своеобразно довольно-таки. То есть он наступает сначала, мы обычно наступаем на пятку. А если вы посмотрите на свою любимую собаку или кота, он в основном на пальчики наступает. То есть вот здесь существует некоторая разница. И признаков там много всяких косвенных. Ну, например, там отстав пальца вот большого. Ну, это то, та глупость, на которой очень многие антропологи сходят с ума и повизгивают от восторга, когда находят какой-нибудь остаток нижней конечности с оставленным пальцем. Они тоже кричат, что это древний человек, он с такой отставкой пальца. На самом деле тьма тьмущая современных народов африканских, которые отлично лазят по деревьям, у них палец вообще вот так торчит, как у обезьяны, а при этом никаких морфологических изменений на самом деле в стопе нет. То есть вот эта вся притяжка за уши дилетантами всяких находок, она, конечно, довольно условно дает какую-то информацию. Но, тем не менее, у человека он отставлен где-то на 8 градусов, если там по осям костей провести, у эректуса на 14, а у австралопитек 24. Ну, речь-то идет о том, что мы не видим всех австралопитеков, не видим всех эректусов. И, как известно, зато видим всех современных людей, видим, что у него есть и на 24 градуса отставленные у тех пигмеев, которые лазят по деревьям в Африке. Так что это довольно смешной признак, но косвенно он, конечно, является характеристикой. Это говорит о том, что все-таки они не столько лазили, столько ходили. Так вот, относительно недавно, в 2009 году, была сделана серьезная находка, а именно следовые дорожки. То есть дорожки, по которым, которые свидетельствуют о том, что наши друзья ходили. То есть напомню на всяком случае, что австралопитеки дорожки датируются 3,6-3,7 миллиона лет. То есть, ну, там разночтение есть, но тем не менее. А вот в Кении была найдена как раз та самая дорожка гомоэректуса классического, то есть не какой-то вариант. Она, кстати говоря, большая была. Лапта 28 сантиметров, очень приличный размер обуви. Ну, то есть, и шаг был 43-53 сантиметра, то есть, огромный шаг. То есть, таким образом, наш друг шел хорошо. То есть, большой шаг, этому следам 1,5 миллиона лет. Это говорит о том, что рост был 175 сантиметров. От того, которого я из Кобифора приносил в прошлый раз, череп, там 180 сантиметров, хотя это совсем молодой человек. Нашел всю эту историю, значит, Джон Харрис, англичанин, и нашел он 3 цепочки следов из 7, 2 и там 1 след. Ну, и мелкие там были 1,5 метра где-то, ну, вот, рост, а все остальные, значит, были за 175. Это достаточно интересно. Значит, ну, кому любопытно, тот в Science 2009 год может посмотреть эту работу. Первый автор, как обычно, не первооткрыватель, обращаю ваше внимание. А Мэтью Беннет, так что смотрите. Ну, из самых последних достижений в области изучения эректоидов, это наша замечательная работа, связанная с двумя американцами, которые Браун из Юты и Хэрис из Лос-Анджелеса, они в Кении, опять же таки, накопали в 2016 году очередного эректуса. Вот это был мальчик, ну, такой мальчик вполне приличный, 12 лет, но 168 сантиметров. Это на берегу, опять-таки, озера Туркана, где было сделано очень много находок гоминид самых разнообразных. И ему он почти отдатирован, и самое главное, что это практически полный скелет, что редкость бывает. Вообще полные скелеты, как и динозавров, так и людей, являются огромной редкостью. Ну вот 1,6 миллиона лет, то есть очень такая ранняя форма, и, как видите, высокая, здоровенная и очень интересная, потому что надо понять, что если 1,6 миллионов лет уже были такие особи, то, что было к концу существования эректоидов, то есть, а исчез, по разным сведениям, считается, что они около 300 тысяч лет назад исчезли. Это очень интересный момент и говорит о том, что потребовалось практически 1,5 миллиона лет на то, чтобы сформировать мозг, который бы смог дать начало уже нашим непосредственным предкам, то есть гомо сапиенс, сапиенс и гомо сапиенс неандерталенсис. Но с этими же самыми эректоидами связана еще одна скользкая проблема. Дело в том, что именно у этих существ, как я говорил, было найдено орудие, то есть так называемая шельская техника, обколотые камни. Ясное дело, обходилось не палкой, а в конце всей этой истории существования эректоидов явно они переходили к более сложной технике, орудия совершенствовались. Ну, за 1,5 миллиона лет можно натренироваться кое-чему, как известно. Вот. И в этот момент как раз ясно, что раз у нас 6 метров следов костра в одной только пещере, ясно, что огонь, ясно приготовление пищи, ясно, что орудие нечто более сложное, чем палка. А и обработанный камень, и там появляются костные всякие крючки и прочее, прочее. То есть следы кое-какие, значит, уже человеческой деятельности есть. И тут, конечно, как черт из коробочки, в XIX веке выскочила гениальная трудовая теория возникновения человека. Ее родоначальником, конечно, был Фридрих Энгельс, который в 1876 году написал знаменитую работу «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Ну, мы все знаем, как любят трудиться обезьяны, просто не покладают лап с утра до ночи, они только и вкалывают, лежа на спине с бананом в руках. Значит, ну, и многие из нас, вы знаете, что при первой возможности тоже присоединяются к этой приматной традиции и на диванчик, кто не без греха, покажите пальцем. Значит, так тем не менее, значит, неожиданно Фридрих Энгельс пришел к гениальной мысли о том, что труд, оказывается, надо трудиться. То есть вот труд особенно осмысленный, он, значит, сделал свое дело. Причем, какие же источники он считал главными? Напомню, что он считал, что лазание по деревьям, оно сформировало руки. Ну, поскольку сам Фридрих Энгельс видел, видимо, обезьян только в зоопарках, да и то мельком, потому что в те годы они долго не жили. В те замечательные годы в зоопарках держали в Германии просвещенные. В России такого не было, еще раз подчеркиваю. Мы сильно отстали в этом отношении. В основном держали представители разных народов, которые находили на разных континентах, в клетках, как животных. И демонстрировали. Вот в те годы была такая мода. Ну, вот, а приматы плохо жили, их они умирали быстро, их не умели содержать. А вот людей, их тоже, правда, называли животными и показывали. Так что, в общем, как бы был естественный ряд. Вот обезьяна, вот там африканцы, вот вам пигмеи, вот вам, значит, огнеземельцы. Вот они дикие совершенно, смотрите, мы их в клетках держим, они даже размножаются. Но это просвещенная Европа, в нашей темной России такого не было безобразия. Поэтому Фридрих Энгельс обосновал свое учение тем, что, значит, вот они лазали по деревьям, потом, обращаю ваше внимание, перешли к брахиации. Это опять по отструганным палочкам они скакали, которые специально для них были приготовлены, видимо, отрядом столяров. Значит, то, что сейчас антропологи любят предсказывать. Значит, а потом пошли по земле, а руки стали свободны. Зачем они пошли по земле? Почему они стали на две ноги? Ну, это Фридрих Энгельс не заморачивался, а в основном использовал термины чудесные. Любители немецкого могут познакомиться. У них он использовал так, прояснившееся сознание. Оно прояснилось после чего? Или основной термин, который фигурирует, это превращение. Вот он взял и превратился. Взял, превратился в двуногого. Вот. Ну и дальше, соответственно, из этого семья, частная собственность, все остальное, то, что так любят пересказывать антропологи. Вот эта отрыжка такого коммунистической идеологии, причем дикой совершенно, ни на чем не основанной, она, собственно говоря, и получила развитие в Советском Союзе. У нас здесь очень сильно приложился к этому делу Выгодский Лев Семенович, который неожиданно для всех объявил, что человек обладает особым видом психических функций, не меньше. То есть, ну, с его знаниями, конечно, да, сознание – это особый вид психических функций. Вот. Это дальше всякие начинаются идеи о том головокружительное, что сначала среда действия человека – это субъект и среда, это все было оформлено очень наукообразно. Вот. А потом человек стал действовать на среду. Как он стал действовать? Почему? Что с мозгом случилось? Ну и дальше. Овладение природой – это основа психики человека, оказывается, почему это возникло, с какой стати, значит, и самое главное, это введение нового термина, психологические орудия труда, это знаки, с помощью которых человек освоил управление собственным поведением. Интересно, как-то он освоил, когда мы видим с вами прямо противоположное. Ну, впоследствии, конечно, к этой идее Липовой приложилось много народа, и Павлов, который ввел понятие «ручное мышление», не больше, не меньше, который сообщил, что обезьяна приобретает сведения и мыслит прежде всего руками. Интересно, непонятно, а как без рук? Ну, тоже непонятно. Ну, Ладыкина Кот, Свойнис, Рогинский, Фабри, значит, это все ребята говорили о том, что сначала начинаются функции, а потом мозг. То есть вы начинаете что-то делать, не соображая, а под это подстраивается ваш мозг. И таким образом происходит его эволюция. Вот в рамках такого невероятного маразма мы в следующий раз и перейдем к появлению уже настоящих людей. А сейчас новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу, и сейчас будем отвечать на вопросы различные и про всякие новости. Будем говорить. Значит, мне несколько вопросов приходило, в том числе и на издательство. Я просто отвечу, что ко мне бесполезно обращаться представителям парапсихологии и нумерологии, потому что ни то, ни другой наукой не является, а милое увлечение, хобби такое, которое иногда позволяет даже зарабатывать деньги на чужом горе, меня не интересует. Значит, есть вопрос о том, что вот в Ха-Эмек в Израиле наращивают кости стволовых клеток, вводят вместо роста. Ну, во-первых, напомню о том, что наш ученый Илизаров, тот самый, который придумал ломать кость, вводить спицы и растягивать ее удлиняя ножки, особенно колченогим красавицам, что очень полезно, это удлиняет их, так сказать, бедро и голень, что делает их более соблазнительными. Как известно, по законам приматологии, у обезьян при созревании голень удлиняется. Так вот, многие девицы это делают, кстати говоря, получается неплохо, я видел. Ну вот, а кроме этого, у нас был такой ученый, Студицкий, который в 1936 году написал ту самую знаменитую статью «Мухолюбы человека-ненавистники». Это про генетиков, которых тогда удалось разогнать, потому что их в нашей стране было слишком много, вот, и они слишком делали большие успехи и мешали замечательному выдвиженцу Вавилова Трофиму Денисовичу Лысенко, который уничтожал потом нашу науку полтора десятка лет. Ну, вот. Так вот, в те времена вот этот самый ужасный человек, Студицкий, я его застал живым, и даже некоторые видел его демонстрации прекрасные на ученом совете, когда он показывал танец живота, доказывая свою очередную теорию, это было прекрасно. Ну, вот. Так вот, он еще до войны разработал то, что наконец-то дошло до ученых Израиля. Он показал, что можно взять клеточную, такую перемолотую кость и вводить в зону травмы. И там она перестраивается, этот детрит, эта масса, это перестраивает, собственные клетки вырастают, фибробласты все это связывают, и потом постепенно, конечно, это замещается, но кость восстанавливается быстрее. Так что я поздравляю врачей из ХМК, они сделали большой прогресс, то есть они достигли до военной науки СССР. Прекрасно. То, что это действует, было доказано. Но только не надо это называть стволовыми клетками. У нас, кстати говоря, делают то же самое, тоже так же называя, в прекрасном учреждении ЦИТО, где действительно помогают очень людям, где очень квалифицированные специалисты. Прекрасное, одно из лучших в стране учреждений. Но вот это втюхивание перемолотых костей под видом стволовых клеток и, так сказать, их там частей, оно, конечно, не выдерживает никакой критики. Это то, что придумал он в Студицком еще до Второй мировой войны. Значит, кроме этого, у меня здесь весь вопрос Светлана задает по поводу деятельности Межуева. Вы знаете про наступление матриархата и фундаментальных пределов эволюции? Вы знаете, Межуев хоть что-нибудь познал про эволюцию, я бы комментировал. Но, к сожалению, комментировать абсолютно нечего. Здесь есть вопрос такой интересный, на который следует ответить, который пришел по СМС-сообщениям. Сергей Вячеславович, различается ли нет мозг свиньи, кабана, собаки, волка, банкивской домашней курицы, сазана и карпа? Домистифицированные виды имеют одинаковый мозг с животными, оставшимися в состоянии естественной свободы? Нет, имеют не одинаковые. Нет, нет. Возьмем собак. Вот собаками я больше всего занимался, и у меня даже было две попытки, значит, предложить аспирантам заняться такой важной вещью, как породная изменчивость мозга собак. Но, к сожалению, все народ попадается какой-то своеобразный, которые увлекаются другими вещами. Не все остаются в науке, даже когда создаешь условия. Так вот, исследования, тем не менее, проведены были не только в моей лаборатории. Да, действительно, мозг диких животных и мозг домашних животных различается. У домашних животных, как правило, мозг больше, а поведение проще. Почему? Потому что хорошее питание, оно подразумевает то, что структур, из которых может быть построен мозг в процессе там, развития, или икры, если мы о карпах говорим, и малька, и, соответственно, птицы, если это в домашних условиях или там, в условиях производства, больше, но при этом, собственно, поведенчески эти животные обязательно проигрывают. Именно поэтому на всяких таких делах, когда нужно развить очень высокую сообразительность у животных, используют не каких-то там дрессированных овчарок, которых кино показывают, а используют собак дворовых, то есть беспородных, у которых, которые прошли фильтр некоторого биологического отбора. Вот у них они более сообразительные, более интеллектуальные и прочее, прочее. Да, причем это на всех уровнях сказывается. И куры никогда не будут летать. Если они будут летать, куда это годится? Во-первых, держать надо под соответствующими сетками. Во-вторых, в крылышках мяса мало, а энергии они тратятся там много. Поэтому люди ориентируют, отбирают те породы, которые там в задние ножки, в окорочка, или в грудку уходят. А именно поэтому не летают. Именно поэтому многих животных перед забоем фиксируют там, в стесненных условиях содержат, чтобы жир нагуливали и прочие пищевые достоинства. Вот. Вопрос еще очень интересный. Почему женщины лучше мужчин справляются на конвейерном производстве? Какие механизмы лежат в основе раздражительности от занятий одним и тем же делом? Женщины вообще лучше справляются с каким-то регулярным действием. Они более терпеливы. Это связано с их репродуктивными функциями. Поскольку нужно адское иметь терпение, чтобы выращивать детенышей, нужно адское терпение с точки зрения женщин, для того, чтобы терпеть мужиков, мерзавцев. Почему? Потому что, к сожалению, у них задача другая. Они вынуждены себя так вести для того, чтобы перенести геном в следующее поколение. И это закреплено в поведении, в том числе и структурно в мозге. Поэтому существует разница. Интересно, что вы даже не замечаете, как периодически подменяете препозицию на следствие и наоборот, выходя за рамки вашей же созданной логической схемы. Уважаемая Лариса, знания, к сожалению, они не ограничиваются моими популярными рассказами на радио и телевидении. Читайте книжки, тогда вы увидите и про препозицию, и про следствие, и про наоборот. Потому что, к сожалению, я не могу дать вам высшее образование, да не одно, которое нужно для того, чтобы осмысленно воспринимать многие вещи. Я упрощаю до предела, а это неизбежно ведет к неким потерям, в том числе и логическим. Иначе просто мы с вами будем разговаривать на разных языках, моя передача совершенно потеряет всякий смысл. Поэтому извините, логику ищите, отсутствие моей логики ищите в недостатках собственного образования. Теперь дальше. Здесь есть вопрос про атлас мозга с разрешением микрон на пиксель. Юрий Кузнецов задал этот вопрос, что вот в Вальдорфском институте в 2016 году создан полный атлас. Полный атлас чего? Микрон на пиксель отсканировали с таким разрешением? Я их поздравляю, очень хорошо. Это очень легко было сделать и в 96 году. Дальше-то что? В основе структуры мозга полный атлас, где цитартектонические поля? Я знаю всех нейробиологов, цитартектоников в мире. Некому в Америке этого сделать. О каком атласе вообще идет речь? Курам насмех, цветные картинки показали. Это все называется атлас с таким разрешением. Да там не нужно микрон на пиксель. Не нужно микрон на пиксель. Нейроны 5 микрон, там достаточно там 3-4 микрона, чтобы нейроны. Но для этого нужно проанализировать, создать реальный атлас, установить границы между полями мозга. Кто в Америке это будет делать? Ни одного специалиста нет и не было никогда. О чем вообще идет речь? Был единственный специалист, там Павел Иванович Яковлев, то наш беглый невролог. А то, что из этого сделали большую панаму и большой шум, что позволило освоить в том числе и миллиард обамовских денег, это да. Тут только завидовать могу. С такие деньги можно представить, как можно было всего хорошего сделать. Ну вот, давайте еще послушаем ваш вопросик какой-нибудь. Будьте добры, говорите. Я вас слушаю. Так, не получилось. Давайте другой. Я вас слушаю. Вы в эфире, задавайте вопрос.
У меня вопрос такой. Существует ли разница, значит, при патологии мозга, когда вот энцефалопатия, да, или эпилепсия, когда либо при травме, либо говорят, что она есть наркологическая, либо врожденная. Это одно. И если немножко можно, коротко про деменцию.
Да, все понял. Значит, это медицинская чисто проблема, значит, энцефалопатия, это русские народные сказки, надо всегда конкретизировать, требуйте конкретизации от врачей, когда вам ставят такой диагноз. А эпилепсия – это самостоятельная область, она бывает совершенно от разных вещей, есть наследственные, есть благоприобретенные. Это медицинские проблемы, а деменции, ну что же, бывают возрастные, бывают связанные с теми или иными патологиями. Это клинические вопросы, я, в общем, ими особенно не занимаюсь, и только в силу разных обстоятельств. Давайте еще один вопрос. Да, я вас слушаю, вы в эфире.
В голове-то у тебя есть что-нибудь или нет?
Ну, раз человек заинтересовался про мою голову, могу сказать, что, судя по вашему вопросу, у вас точно ничего в голове нет. Иначе бы я ответил на ваш вопрос. А так жалко, конечно, тратить на вас время. Да, я вас слушаю.
Сергей Вячеславович?
Да.
Здравствуйте. Такой вопросик. Я с вам уже имел честь задавать вопрос по поводу вербовки. Вы, кстати, отметили, что это интересный вопрос. Но также вот я вам задавал еще один, который, к сожалению,
да, давайте,
не отметили. Сергей Вячеславович, вот сестра перенесла нервный срыв год назад, и вот уже год питается селективным ингибитором обратного захвата серотонина. Не подскажете, пожалуйста, как исправить это все дело, если есть этих таблеток?
Да, понятно, я вас понял. Значит, к сожалению, это совсем не моя специальность. Мне очень жалко, что я не могу вам помочь в полном объеме. Но могу сказать, нужно очень внимательно проанализировать не только ее связанные с последствиями травмы состояния, но и пищеварение. Там возникает масса всяких циклических зависимостей, которые действительно затрудняют слезание с этих препаратов. Но лучше всего идти, конечно, к специалистам, потому что от меня это очень далеко, и я не хочу вас вводить в заблуждение. Да. Я вас слушаю. Да, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире.
Сергей Вячеславович, скажите, пожалуйста, как стимулировать работу мозга в период пиковой нагрузки? Вот во время сессии там...
Да, понятно. Да, понял. Стимулировать работу мозга очень опасно. То есть можно, конечно, стимулировать, но лучше стимулировать ее между сессиями. Это я вам честно говорю. Потому что мозг так устроен, к сожалению, что вы не можете увеличить количество образования синаптических связей. Вот у нас образуется с каждым нейроном, там, ну, примерно, естественно, плюс 3 синапса, минус 3 синапса. Одни формируются, другие. Вот с этой скоростью у вас в постоянную память и переходит то, что вы узнаете. А что происходит во время сессии и всего остального? Происходит следующая штука. Синапсы образовываться новые не могут. То есть вот синаптогенез вы не можете простимулировать уж очень сильно. Ну, можете добавить один синапс, если будете там интенсивно питаться, значит, там, и пытаться как-то стимулировать морфогенез, но там стимулировать его не надо. Нужно стимулировать кровоток все время, думая, это да. Скорость синаптогенеза вы изменить не можете, она почти константа. Значит, что вы делаете? Вы пытаетесь вколотить в голову дополнительную информацию, которая там просто на помещение в голову, которое требуется время. Вы пытаетесь его сократить. Значит, что происходит? На одних и тех же синаптических связях вы пытаетесь развести во времени, ну, мозг так делает. Он разводит во времени прохождение сигналов. Проходит по времени прохождение сигналов, в результате на одних и тех же синапсах как бы сидит много циклов разной информации. Это приводит к чему? К тому, что используются одни и те же синапсы, но для хранения разной информации, разной памяти. А вот это содержание в таком виде долго невозможно, потому что энергетические расходы резко повышаются. То есть нервным клеткам надо тратить больше энергии для того, чтобы поддерживать эту нестабильную ситуацию. Это и называется кратковременной памятью. Поэтому студент учит, доходит, сдает, через два дня он стерилен, чист. Почему? Потому что у него в реальных синаптических контактах долговременной памяти, которые образуются так же медленно, как и раньше, закрепилась только часть информации. А большая часть сидела на старых синаптические контакты, старые циклы связи нейронов. И они, естественно, поскольку это все второстепенно, только для того, чтобы спихнуть проклятый экзамен, они тут же вылетают из головы, и все. То есть простимулировать-то вы можете, там, лучше питаясь, там, повышая несколько метаболизм, но все эти стимуляторы, которые используются, они все не могут справиться с переводом этих знаний в постоянную память. Поэтому ничего не могу сказать, только усидчивостью. А так, ну, вы можете на 5-6% увеличить своим терпением и трудолюбием. Но не забудьте мозг кормить. Если вы будете писаться с сосисками или в Макдональдсе, я боюсь, что голова работать не будет ни при каких условиях, поскольку мозг, как говорил один персонаж, нужно питать. Так, значит, дальше смотрим. Что вы думаете о новой моде питаться жирами? Это полезно для мозга, так как мозг и есть жир. Это прекрасный вопрос. Достижение современных диетологов – это, как правило, идиотический маразм, потому что посмотрите на тех, кто 3-5 лет назад публично, твердо, расхваливая на все лады, рассказывал о своих диетологах, которым они ображались, кстати, не бесплатно. Ну вот посмотрите, какие они все стали опять кругленькие, шаровидные и совершенно мордастенькие. Значит, диетологи – это специфические люди достаточно, которые занимаются бизнесом на том, без чего человек и так обойтись не может. Но это как проращивать зубы у детей. Вот фирму можно было обосновать. Давайте проращивать зубы, улучшать, помогать проращиванию зубов детей. Зубы и так вырастут. Но, естественно, что улучшая, вы еще и зарабатываете деньги. Вот диетологи – это ровно такие люди. Вот, потому что метаболизм человеческий, кстати говоря, тела и мозга, он даже в этом случае различен. И нужно очень хорошо понимать, что ты делаешь. Очень многие вещи действуют наоборот. Хотя кажется, что вот там, ну как, сладенькая водичка, типа кока-кола с яблочком. Девочки любят это. Они говорят, вот у нас жира нет, мы будем худеть. А самих разносит и разносит. А в чем дело-то? Дело в том, что присутствие углеводов, стимуляции выработки инсулина связывает углеводы в подкожный жир, в первую очередь. Ну, внутренний, подкожный. Вот, поэтому фруктовые диеты так полезны для того, чтобы набрать несколько килограммов. Не верите? Посмотрите на жителей Новой Зеландии, маори. У них очень мало белка и очень много фруктов. Посмотрите, какие там чудесные. Такие торчащие такие цилиндры гигантского размера с торчащими ручками. Вот очень полезная информация. Поэтому, естественно, жир – это другая противоположность этого самого маразма. Но тогда в этом случае диетологи должны советовать питаться мозгами. Уж жирнее ничего не придумаешь. Больше, причем и сфингами, и всего другого полезного, то, что нужно как бы. Но проблема-то заключается в том, что у нас в желудочно-кишечном тракте вся эта еда расщепляется. Ребята, остановитесь. Она расщепляется до маленьких фрагментов. Поэтому и организм работает по негативному принципу. Я вам уже говорил об этом и повторюсь, потому что, к сожалению, это не доходит. Наш кишечник представляет собой такой гигантский канал имени Москвы, да, через который течет ваша еда, которую вы напихали в рот. Разжевали, смочили ферментами, там, всем остальным, и все это потекло. Вот что дальше происходит? Вы что думаете, ваш организм это все страстно хватает и втягивает в вас, а потом выбрасывает, как сбор налогов в провинции? Нет, умоляю, не так. Просто это все течет через ваш организм, рекой такой. И оттуда берут только то, что в данный момент нужно, вот в данную секунду. А все остальное превращается в то, что нагружает нашу канализационную систему. И больше ничего. Поэтому жир, не жир, там все равно будет искать, например, как у курильщиков, там недостаток, основная проблема, независимость от никотина, а недостаток кадмия. Вот он, бедный, несчастный, бросил курить и носится, как умалишенный. Говорит, я есть что-нибудь хочу, его разносит. Что он есть хочет? Он есть хочет по одной простой причине, несчастный. Потому что не хватает тех соединений, которые были в ферментированном или неферментированном, сушеном табаке, и он пытается компенсировать. А в пище этого нет, того же кадмия. Где он это возьмет? И вот он начинает пылесосить все подряд. То есть пища, о чем я делаю эти примеры, привожу, пища должна быть сбалансированной. Это не сбалансированный по энергетике. Этот бред сивой кобылы пусть продают диетологи, потому что это просто паранойя. Но слушайте, Гебер, один из первых физиологов еще до Второй мировой войны своей знаменитой физиологии, кстати, переведенной на русский язык, опубликовал колорметрическую систему определения ценности пищи. Он разработал для поганой фашистской армии вот эту диету и все остальное. Это его рук дело. Все это известно 1000 лет. Безграмотность патологическая. Вот вроде как того, который мне задает все время вопрос о сердцебиении. То есть какой-то странный человек, который говорит 60 ударов в минуту. Ты посмотри, дорогой, что у тебя родители спят, с какой скоростью у них сердце бьется, как они часто дышат. Хоть глаза открой хоть на минуту, раз ты до 8 класса в школе не доучился. И задавай потом свои странные вопросы. Их скорее надо психиатру адресовать, им будет интересно. Вот. А здесь то же самое относительно пищи. Этот Гебер показал и ввел в практику очень широко. До него было известно в научном мире, но он ввел в практику, что измерение калорийности пищи. Что это такое? Уважаемые господа, очнитесь. Это количество, это 100 грамм пищи, сожженное в калориметрической бомбе в присутствии чистого кислорода. Вот как колбаска в чистом кислороде сгорает в этом самом, в этой самой бомбе. Вот столько энергии потом измеряется в калориях нагрева этой самой железяки и является пищевой ценностью. Очнитесь, господа. Нельзя бредить наяву на протяжении столетий и потом это все усваивать на основании там каких-то советов странных диетологов. То есть это температура сгорания в чистом кислороде 100 грамм пищи. Калорийности. Вы там сидите, считаете, я помню времена, когда девушки все бегали с такими кругленькими штучками и крутили колесико, там калорий сколько они съели. Сейчас это на грани шизофрении, когда они бегают теперь уже с электрическими устройствами, с такими этими наладонными, тыкают в них пальчиком и считают калории. Калории сгорания. И о чем это вообще? Да ни о чем. В нашем организме идут совершенно иные процессы, никакого отношения к этому не имеют, калорийности не имеют. А вот физиология этого всего, она очень важна. Жир накапливается в основном из углеводов в присутствии инсулина. Да, если есть один жир или одно сало, которое, кстати говоря, тоже люблю, и сам солю, и сам копчу, и оно вкусное получается, кстати говоря. Ну, вот, но его есть тоже все время нельзя. Это должен быть баланс у человека, потому что вот эта труба или этот канал, который течет через наш организм в виде кишечника, это только источник для взятия необходимых компонентов, но никак не запас. То есть, к сожалению, то, что вы съели, вы тут же отнесли куда нужно. А вот из этой пищи выдернули то, что ежесекундно нужно организму. Вот в чем проблема. Поэтому то, что нужно организму, довольно трудно выяснить. Поэтому мы все время переедаем, едим лишнюю пищу. Если не будем переедать, то кишечник, в котором сидит нервная система по размерам, превышающая наш головной мозг, то есть в душе мы все марксисты конченые, как обычный карп. Почему? Да потому что эта самая наша нервная система, которая обслуживает кишечник, проталкивающая эту пищу, регулирующая пищеварение и прочее, она гигантская. Там почти чуть не 2 килограмма нейронов, если все это вытряхнуть из кишки. И вот эта штука, чтобы работала, она должна работать, что эта пища должна иметь структуру, то есть какую-то, то есть чтобы был что проталкивать. То есть мало того, что это должны быть необходимый набор белков, жиров и углеводов, между ними должен быть более-менее нормальный баланс, и кроме этого она должна иметь структуру, чтобы кишечник работал, иначе возникнут проблемы. То есть вот такая сложная штука. Плюс микроорганизмы, которые вы все время вытравливаете из своего кишечника мерзкой пищей, которые добавляют различные сохраняющие вещества, они впадают вместе с пищей в ваш желудочно-кишечный тракт, убивают микрофлору, и большой привет. Потом вы не знаете, от чего у вас то понос, то золотуха. То есть нужно следить за этим делом. А единственный способ управления этим, надо бойкотировать просто, не брать пищу, которая вызывает сомнения. Питание йогуртами – это верный путь на ближайшее кладбище. Так, давайте перейдем все-таки к более какому-то внятным вопросам, связанным с мозгом. Значит, можно есть муку и сахар, а организм все как надо переработает. Мука – это углеводы, сахар – это коротенькие углеводы, маловато будет. Нужно разбавлять, то есть нужно сделать блинчик из этого из всего и завернуть вовнутрь чего-нибудь от поросятины или баранятины. Тогда будет получше. А биот очень хорошо получать из квашеной капусты и зеленых овощей. Нет, не все так просто. биоту получать надо особым способом. В следующий раз я обязательно расскажу, если мне повторно зададут этот вопрос. Для того, чтобы спасти биоту, тут, к сожалению, без квашеной капусты, кислого молока и живого пива, к сожалению, не обойдешься. Хотя рекламировать я сейчас это не буду. Так что, уважаемые слушатели, в следующий раз мы с вами начнем уже нашу передачу с настоящих людей. А сейчас переходим к новостям.